во именем нашего Господа Иисуса Христа. И слава Богу, что Господь позволил сегодня находиться здесь с вами. Во-первых, Церковь Благовестия передает вам сердечный горячий привет и поздравления с Рождеством Христовым, потому что это действительно большой и важный праздник. Знаете, вот кто-то празднует 25 числа, кто-то 7 числа. Знаете, я думаю, для Господа не важно, в какую дату мы празднуем. Для Господа важно, с каким сердцем мы празднуем, с каким сердцем мы подходим к этому дню. И сегодня мне хотелось бы с вами поразмышлять над Словом Божьим, в котором записано, на самом деле, очень много о Рождестве. И не только Новый Завет, но и даже гораздо раньше. И для начала мы откроем с вами книгу пророка Исаии. И начнем сегодня наше размышление над Словом Божьим с нее. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя его чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Аминь. Вот такие вот слова. Знаете, если в целом прочитать первую часть 9 главы пророка Исаии, мы тоже вот готовясь к Рождеству, еще 24 числа в сочельник, с семьей открыли, прочитали этот отрывок и поняли одну вещь, тяжело читается. Тяжело читать. Почему? Почему так? Вот если открыть, например, Евангелие от Луки, ну вот мы все привыкли читать в Рождество обычно евангельский отрывок, да? Лука 2.11, например. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Все просто и понятно, да? Но почему так тяжело читается именно вот это пророчество Исаии? Таким трудным достаточно языком, очень образным написано. Ну, прежде всего, это, конечно, разница в языках, да, если Евангелие написано на греческом языке, на европейском языке, который ближе к нам, а Исаия – это все-таки еврейский язык, и перевод с него сначала на греческий, оттуда потом на русский. Конечно, очень много разниц в построении и слов, и предложений, и выражении мыслей. Но есть еще один важный момент, если мы только вот задумаемся о том, что Евангелие от Луки, Лука писал уже через несколько лет после смерти, воскресения Иисуса Христа, то Исаия писал где-то примерно лет так больше, чем за 700 до Рождества Иисуса Христа. Удивительная вещь. Больше, чем за 700 лет до Рождества Иисуса Христа и написаны уже такие четкие, абсолютно понятные слова. А мы можем думать над смыслом, над образами, которые использовал Исаия, но в любом случае нам однозначно понятно, что эти слова сказаны точно об Иисусе Христе. А рождение ребенка – это всегда радость. Всегда мы радуемся, умиляемся, когда видим младенца, когда видим ребенка. Но рождение Иисуса – это особенное событие, во много раз более особенное событие, потому что еще до его рождения было понятно, что это будет особенный младенец. В нем исполнились и собрались в фокус все пророческие свидетельства за несколько тысяч лет до его Рождества. Ожили Писания, разрешились неясности. Вот вопрос, когда было первое пророчество о Рождестве Иисуса Христа, о Христе? Знаете, кто-то говорит за 1500 лет, кто-то больше. На самом деле, третья глава книги «Бытие». Посмотрите, дома «Бытие», третья глава, там пророчество об Иисусе Христе. Но кроме этого, Иаков, Моисей, Исаия, Давид и многие-многие пророки. Все Писание говорит об Иисусе Христе. Кто же он такой? Примиритель грешного человека с праведным Богом. И примиритель, из-за которого мир разделился на две части, принявших примирителя и отвергнувших его. Послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, 20 стих. «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Знаете, чудо в яслях Вифлеема и сегодня располагает нас к тому, чтобы поклониться Богу, склониться перед Ним в молитве. И Рождество для нас уже стало чем-то большим. Если люди, которые вначале праздновали Рождество, для них это имело очень большой духовный смысл. Если люди, которые были непосредственными свидетелями жизни Иисуса Христа, для них это было особенное событие. Знаете, для человека, живущего в 21-м столетии, этот образ уже замылился. Этот образ уже стал другим. Люди по-разному празднуют Рождество. Вы знаете, можно праздновать его по-разному. Вы знаете, вот несколько примеров просто приведу. Нет каких-то определенных правил. Вот нужно делать вот это, вот это, вот это. Да? Их не может в принципе существовать для Рождества. Вот вы знаете, некоторые из наших братьев и сестер поехали на Рождество в приют, в детский приют в городе Обнинск, да, вот, для того, чтобы встретить этот праздник с детьми, у которых нету дома. Да, вы знаете, есть огромное количество детей, которые лишены родителей, и более того, есть дети, которые вроде бы формально находятся под опекой, потому что опекуны оформили на них какие-то документы, являются их опекунами, но эти люди только лишь получают пособие, но вместе с тем на праздники, на выходные детей оставляют в детском доме. И эти дети нуждаются очень в общении. Вы знаете, когда я первый раз туда приехал, я был с полным ощущением, что я не знаю просто, что говорить, как себя вести и что вообще мне придется делать. Но эти дети сами идут общаться, они идут обниматься вот просто на пустом месте совершенно. И ну, на самом деле слезы наворачиваются, и это на самом деле дорогого стоит провести этот праздник с такими детьми, с такими людьми. Знаете, ну не обязательно бежать сразу куда-то ехать, а тихий семейный вечер в молитве, чтении слова, размышления, это тоже очень важно и тоже дорогого стоит, когда в семье не просто посидели за столом, да, потратив весь вечер на то, чтобы приготовить роскошный стол, а потратили время на то, чтобы почитать Слово Божие, поразмышлять. Это тоже очень важно. Служение в церкви. Выходные дни, вот целая неделя была отдыха, да, была возможность прийти в церковь, помолиться, почитать Слово тоже. А знаете, если мы посмотрим на то, как празднуют люди, есть и альтернативные варианты. Шумные застолья, часто с алкоголем, даже, как правило, скорее всего. Да? Если спросить людей уже в разгар этого застолья, а что, собственно, празднуем, наверное, большинство с трудом вспомнит уже о том, зачем люди собрались на этот праздник. У большинства главный акцент – подарки. Если просто пройтись по улице, особенно в центре города, везде, на каждом магазине, на каждом стекле распродажа, что-то продают, кто-то покупает. Акцент очень большой на подарки идет, на том, чтобы что-то приобрести как можно дешевле, кому-то подарить. Знаете, подарки – это неплохо, подарки – это хорошо. И чуть позже мы посмотрим, почему это хорошо. Но когда главный акцент, главный приоритет в Рождестве делается на подарках, то это теряет весь смысл. Главный акцент должен быть на том, чтобы прославить Бога и возблагодарить Его, принести духовный дар нашему Господу. Знаете, на рождение Христа это нечто даже еще большее, оно имеет очень глубокий духовный смысл. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. И вот на что хотелось бы мне обратить внимание сегодня, на один из титулов Иисуса Христа, отец вечности. Если так задуматься, этот титул, он является очень парадоксальным. Почему? Потому что он проводит четкую грань. Или мы признаем Иисуса Христа Богом, или мы не признаем Иисуса Христа Богом, и тогда наше христианство не будет иметь никакого смысла. Почему? Дело в том, что в яслях Вифлеема рожден Божий Сын. И это порождает определенное недоразумение. Богу рожден Сын от человека, как будто день Рождества, вот этот праздник, является началом дней Сына Божия, началом дней Иисуса Христа. Но вместе с тем мы читаем, что Он Отец Вечности. Как же так? В чем же правда? В чем же истина? Так ли это? Знаете, если мы откроем Библию и начнем ее изучать, мы увидим, что Христос был прежде бытия мира. Но есть огромное количество людей, которые с этим будут не согласны, которые не считают Иисуса Христа Богом. И этот день Рождества, и вот эти слова, сказанные пророком Исаией, они четко абсолютно разделяют людей на христиан и нехристиан. Иисус Христос, Он Отец Вечности или Он не Отец Вечности? Он Бог или Он не Бог? Давайте попробуем почитать, посмотреть, какие свидетельства в Слове Божьем говорят о том, что Иисус Христос есть Бог. А есть абсолютно четкие и внятные свидетельства и доказательства того, что Он Бог. Ну вот в качестве возможного возражения, на которое мы попробуем ответить, которое очень часто слышно в последнее время. Но Христос ведь сам не говорил, что Он Бог, люди говорят. На самом деле не так. Давайте посмотрим. Для начала откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 3 глава, 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Создавшим все Иисусом Христом. Это говорит о том, что Иисус Христос присутствовал еще прежде сотворения мира. Он присутствовал изначально вместе с остальными личностями Бога. Знаете, на это тоже можно возразить. Один человек мне возразил такими вот словами, он называет себя христианином, но вместе с тем он сказал мне такую вещь, ну это же апостол Павел написал, там не всему можно верить, да? Хорошо, написал апостол Павел, давайте обратимся к словам самого Иисуса Христа, которым, если уж им не верить, то тогда непонятно верить чему вообще. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 56 стиха. Сам Иисус Христос говорит такие слова. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Вот такие вот слова говорил Иисус Христос о себе. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». И смотрите, здесь обращает на себя внимание два момента. Во-первых, «прежде нежели был Авраам», это значит, он говорит о том, что он присутствовал еще до рождения Авраама. А во-вторых, слова «я есмь». Вот если мы почитаем дальше, какая реакция иудеев была на это, 59 стих, «Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее». Реакция очень агрессивная была иудеев на эти слова. Почему? Не столько к Аврааму они придрались, а столько к вот этим вот последним двум словам 58 стиха «я есмь». Дело в том, что вот эти два слова, они означают «я сущий». Они означают вечность, вечное существование некое в еврейском языке. Может быть, на русский язык это не так точно переведено, но по сути это означает, что он сказал «я есть сущий, я есть вечный, я есть вечность». Да? И это один из титулов Бога, это одно из званий Бога. Такое говорил Бог только в ветхозаветные времена «я есмь». И вот они разозлились на вот эти вот слова его «я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить меня. Вот какая была реакция у людей. Вы знаете, когда люди узнают и сталкиваются с тем, что нужно признать Иисуса Христа Богом, часто у людей такая же реакция. Но сейчас люди поцивилизованнее многие, да, далеко не каждый человек возьмет камни, чтобы побить камнями, да, кого-то, но реакция примерно одинаковая, реакция примерно такая же, агрессивная, избегание для того, чтобы избавиться, убрать это от себя подальше и больше не слышать об этом. Дело в том, что воплощение Христа – это явление величайшей силы и мудрости Бога. Сам Бог входит в мир своего творения для того, чтобы оказать ему помощь. Вот такое вот чудо. Вечный Бог родился в хлеву, родился как человек, и не просто как человек, а как представитель одного из низших сословий. Он родился не во дворце, он родился не как царь, хотя был царем, он родился в хлеву, потому что не нашлось даже места в гостинице. И очень часто ясли представляют как такое что-то вот кукольное, да, вот какой-то образ комфорта, уюта. Нет, это на самом деле место достаточно холодное, место, в котором достаточно неприятные запахи, да, вот кто в деревне жил, да, вот могут себе представить, как это место выглядит, где куры, коровы, овцы, да, антисанитария, отсутствие элементарной гигиены, потому что тут же рядом находятся эти животные, пастухи, отсутствие тепла какого-то, да. Но, тем не менее, это проявление величайшей силы и мудрости Божьей. Так родился Сын Божий. И этим Он обозначает свою близость каждому, даже самому последнему грешнику на земле. Римлянам, 14 глава, с 24 стиха. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их веры, единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава вовеки! Аминь». Тайна вот эта была сокрыта до времени. Именно поэтому Исаия пишет таким сложным образным языком, потому что, вы знаете, то, что было открыто Исаией, мне кажется, он сам доподлинно не понимал, о чем пишет. Он доподлинно не понимал, о чем идет речь, потому что это тайна, которая была сокрыта, и только вот в день Рождества она начала открываться, она начала являться людям. Сын Божий – это личность Святой Троицы. А как мы это можем узнать? Вот мы посмотрели уже его слова, «Я есмь», он сказал. Откроем еще из Евангелия от Иоанна, 10 глава, для того, чтобы убедиться и посмотреть, что ни в одном только месте Иисус Христос говорил о себе и о своей божественности. Иоанна, 10 глава, 30 стих. «Я и Отец одно». Об Отце он говорил, как о Боге Отце. 31 стих. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Второй раз Иисус повторяет о своей божественности, и второй раз реакция абсолютно такая же. И в той же главе, 38 стих, еще раз говорит Иисус о своей божественности. «А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Еще раз он повторяет, говорит им о том, что он Бог. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Третий раз реакция абсолютно такая же. Опять камни, опять схватить, опять уничтожить, опять такому не должно жить. Но вместе с тем, второзаконие, мы знаем еще оттуда, что Господь един есть. Именно поэтому, если Иисус Христос отождествляет себя с Отцом, с Богом Отцом, это значит о том, что Он и есть тот самый Бог, который обращался к иудеям, к евреям еще во Второзаконии, тот самый Бог, который вывел евреев через Красное море, тот самый Бог, который явился Моисею в горящем кусте, тот самый Бог, который давал закон, тот самый Бог, который сотворил мир, и тот самый Бог, который спас Ноя и его семью от потопа. Отец Вечности. Иисус Христос является началом вечного творения Божия. Колоссянам 1 глава 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Им, то есть Иисусом Христом. И Откровение 1 глава 8 стих. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Это говорит Иисус Христос Иоанну. И еще последнее место, мы посмотрим, где Иисус Христос явно говорил о своей божественности, тоже Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 25 стиха. «Тогда сказали ему, то есть иудеи, «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». Вот это, по сути, то же самое «я есмь», которое сказал Иисус, мы прочитали с вами до этого. А здесь более как бы развернуто он отвечает: «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Но здесь реакция немножко другая. Если раньше была откровенная агрессия, схватить, побить камнями, то теперь просто не поняли его. Но примерно одинаково. На самом деле, что тогда не поняли, что и сейчас не поняли. Но вот еще один. Мы с вами прочитали уже 4 отрывка, в которых Иисус Христос абсолютно явно свидетельствует и говорит о своей божественности. «От начала сущий, как и говорю вам». Смотрите, какой у нас есть заступник. Смотрите, какой у нас Спаситель, который есть Отец Вечности. И это удивительно, что тот самый Отец Вечности, о котором написано в книге «Бытие», который сказал и сделалось, который сказал и сотворилось, и сотворил Бог человека по образу и подобию своему. Это тот самый Бог, который родился в хлеву, который родился, был положен в ясли, тот самый Бог, который был послушен родителям, тот самый Бог, который пошел на крест, умер за наши грехи, для того, чтобы спасти нас, и воскрес ради нашего оправдания. И более того, он говорит еще такие слова. Иоанна, 14 глава, сам Бог, вот тот самый, 14 глава с 13 стиха. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вот какие слова говорит Иисус Христос. Мы имеем дерзновение в молитве, обращаясь вот к тому самому великому Богу. Это располагает нас к поклонению Ему. И более того, знаете, вот когда мы думаем о вот этом, на самом деле это нечто удивительное и, знаете, подчас даже пугающее и ужасающее. То, что вот предлагает так обращаться к Нему сам великий Господь, Творец всего, Отец Вечности. И более того, Он говорит такие слова, Иоанна 16:24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вот это вообще удивительный стих. Почему? Знаете, очень часто исторически, может быть, так сложилось, что христианство является достаточно строгим, достаточно сдержанным, достаточно уверенным, некий такой пуританский образец, может быть, даже является образом христианства, такого вот строгого, сурового, без улыбки, без всего. Но смотрите, сам Господь говорит такие слова: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Что это значит? Это значит, что Господь печется о нашей радости. То есть, помимо всего прочего, Господь думает о том, чтобы радость, чтобы у нас была радость, и наша радость была совершенна. И вот здесь мы открываем для себя новую сторону христианства, о том, что христианство, оно позитивно, христианство, оно связано с радостью, и Бог печется о том, чтобы эта радость, счастье, и не только духовное, но и даже и материальное, оно у нас было. Просите и получите. Он здесь не говорит о том, что только о духовных вещах, о самых разных, обо всем, что у вас на сердце. Вы молитесь о жилье, например, о новом, да, кто-то из вас. Открывайте перед Богом. Просите, чтобы радость ваша была совершенна. Просите у Бога. Не ищите это у риэлторов, у каких-то, да, где-то. Не ищите это бессонными ночами, да, в поисках пролистывая. Откройте Богу. Господь пошлет то, что Он приготовил для вас в свое время. Или откроет для вас что-то иное. Может быть, и скажет «нет», может быть, скажет и «подожди». Но в любом случае он сделает что-то, чтобы ваша радость была совершенна. Просите. Поэтому во Христе мы имеем радость, а не уныние. И мы имеем еще одну очень важную вещь – спасение от гнева Божия, грядущего на сынов противления. И жизнь вечную, которую дает нам Господь. Колоссянам 3 глава 3 стиха. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Это свидетельство о том, что христиане имеют вечную жизнь, которая никогда не закончится и будет явлена с Ним в славе. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вот там радость вечная. Не в плотских вещах, не в том, чтобы где-то что-то купить подешевле, продать подороже, да, а радость в том, чтобы поклониться вечному Богу, который является князем мира и отцом вечности. Дорогие братья и сестры, подумайте только, сам Бог в лице Иисуса Христа зовет нас, предлагая вечное спасение. Пусть же наши сердца будут обращены к Нему в поклонении, в молитве, и Он дал нам вечную радость, настоящую, неприходящую и подлинную. Давайте помолимся, призовем Господа и поклонимся Ему.